Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионера. Жизнь», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о тех социально-экономических реформах, с которыми, возможно, россияне столкнутся уже в конце этого года, но многие из которых начнут действовать уже с 1 января 2009 года. Среди этих предполагаемых реформ особое внимание стоит обратить на повышение пенсионного возраста, кстати говоря, вообще реформу пенсионной системы в России, понижение уровня налогов, некоторых, каких мы и попытаемся разобраться, и еще введение новой системы оплаты труда бюджетников. Что это такое? Об этом и многом другом мы сегодня и поговорим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашей гости по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Оксана Генриховна, давайте начнем, знаете, с какого вопроса, по поводу уровня инфляции в России. Мне бы хотелось с этого вопроса начать. 20 августа стало известно, что Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%. Вот интересно, каков ваш прогноз роста инфляции и, соответственно, роста цен? Потому что мы еще потом вернемся к этой теме, и россияне достаточно негативно воспринимают все это.
Я думаю, что реальная потребительская корзина, включая услуги, за год вырастет на 25-30%. Реально. Я думаю, что официально Госкомстат не сможет показать инфляцию ниже, чем 14-15%. Понятно, что они делают разницу между реальным потребительским набором. На самом деле это и есть инфляция, потому что он меряется по потребительской корзине и некой инфляции, которую они считают по-другому. Но, тем не менее, официальные данные по инфляции, я думаю, будут 14-15%. А реальный потребительский набор, он в районе 25%.
А почему такая разница в цифрах? Это как это можно объяснить? Скажите, вот реальный и на самом деле то,
реально,
что заявляется.
Тем, что не хочется признаваться, потому что все же зависит от того, как вы будете взвешивать те или иные услуги. Если вы инфляция разная для групп с разными доходами. Поскольку у нас наиболее сильно растут услуги и продовольственные товары, они в бюджете низкодоходных слоев населения составляют основную часть. В бюджете высокодоходных слоев населения услуги там, оплаты ЖКХ, газ, электричество, она составляет, ну вот у одних это будет в совокупности с ЖКХ процентов 30, а у высокодоходных слоев населения, богатых, это будет менее 1% их доходов, то есть совершенно незаметный. В их потребительской корзине незаметный рост. То же самое по продовольственным товарам. То есть у низкодоходных слоев населения доходы на питание составляют значительную часть бюджета. Поэтому рост по этой группе очень ощутим. Чем более высокодоходные слои населения, тем меньше вот этот рост ощутим. Вот, поэтому все зависит от того, как вы будете взвешивать. Вот, сколько доля на услуги, сколько доля на продовольствие, сколько доля на непродовольственные, и сколько доля на все остальное. У высокодоходных слоев населения тоже, если бы вдруг приняли во внимание рост цен на жилье, то это тоже бы в этой потребительской корзине существенно изменило бы и по высокодоходным слоям населения реальную инфляцию. Вот почему так получается. Поэтому во многом инфляцию можно сосчитать, ну, так, как вы хотите. Дальше я хочу сказать следующее, что показатели экономического роста, они очень сильно зависят от того, как вы оценили инфляцию. Потому что у вас, ну, например, есть номинальный объем ВВП, да, он там составляет 30-28 триллионов рублей. Реальный рост вы, значит, должны исключить уровень инфляции. Если вы занижаете инфляцию, у вас больше экономический рост. Если вы адекватно оцениваете инфляцию, то экономический рост у вас получается меньше.
Скажите, а эти цифры, которые тоже приводят социологи и экономисты относительно разрыва между самыми богатыми и самыми бедными, там в 34,5 раза последние данные, это серьезно очень?
Нет, ну на самом деле тоже тут очень много разных показателей. По основной, то есть наиболее понятной, это разница в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Этот показатель имеет тенденцию к постоянному увеличению.
В России?
В России, да. Он сейчас, ну вот, где-то составляет, приближается к 16 раз. Это очень много. Это очень много, поэтому даже, я не знаю, почему говорят, ну, 34. В разных регионах разные. Вот, например, в Москве он выше, он, по-моему, около 40. Вот между 10% самых богатых и 10% самых бедных. В Петербурге, я не знаю, самых последних данных, но года два назад он был примерно на уровне среднероссийских, вот этот разрыв. Это тоже в несколько раз больше, чем в, ну, вот в европейских странах. И, например, разрыв у нас на уровне, ну, вот бывшей СССР по этому показателю был 5-6 раз. Это примерно такой же разрыв, как сейчас в странах северных, Северной Европы, Норвегия, Швеция и так далее.
Хорошо, россияне, судя по последним данным опроса социологов Левада-центра, а сейчас это широко обсуждается, серьезно обеспокоены возможностью того, что в ближайшее время в России может повториться финансовый кризис 98-го года. Прошло 10 лет, сейчас эта тема на всех страницах газет и журналов. Россияне это объясняют резким ростом цен именно на продукты питания, в частности хлеб. Что вы можете сказать по этому поводу? Возможно ли такое же повторение?
Вы знаете, здесь есть несколько моментов. Я, во-первых, скажу, что совокупный долг государственный у нас сейчас не государственный, а совокупный долг государства, государственный долг и долг частных корпораций, он в 4 раза больше, чем у нас был долг в 98-м году, включая долг бывшего СССР. Сейчас государственный долг у нас незначительный, но очень большими темпами шел прирост внешнего частного долга. То есть это долг наших корпораций, наших фирм, наших предприятий, наших банков, в том числе и госкорпораций.
Без государственных гарантий в основном.
Ну, что значит без государственных гарантий? Во-первых, очень здесь велика доля таких предприятий, как «Газпром», «Роснефть», ну вот тех предприятий, в которых есть доля государства довольно высокая. Это раз. Во-вторых, когда наступит дефолт по этим обязательствам и массовый дефолт, ну, то есть они не смогут выплачивать, то, в общем, государство, ну, вот, в той или иной форме, ну, во-первых, в меру своей субсидиарной ответственности, а там по многим вопросам есть она и может она возникнуть, там это как бы будет обязательство государства. Я думаю, что примерно, ну, сложно мне оценить сейчас, потому что никто не знает, никто не говорит, и только Счетная палата сейчас пытается выяснить структуру этого долга, но я думаю, по половине долга впрямую, если не больше, минимум по половине, это обязательства будут обязательствами государства.
Говорят, цифру называют 400 миллиардов долларов. Это долг госкорпорации.
Это в целом. Внешний частный долг, он достиг, ну вот где-то он 460 миллиардов сейчас. Я не думаю, что 400 миллиардов только государственных корпораций, ну, такого быть не может, я думаю, это меньшая цифра, но тем не менее. В любом случае, это в несколько раз больше, чем тот долг, который был у нас в 98-м году.
Спасибо, Оксана Геннадьевна, я вас перебью, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, добровольным заложником в Буденновске Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионера. Жизнь», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в следующем году будут существенно увеличены расходы из бюджета на культуру, здравоохранение, образование и национальную оборону. На последнее... на национальную оборону на 23 и более процентов и составит вот эти расходы 1 триллион 267 миллиардов рублей. Вас не беспокоит такое увеличение этих расходов? Не вызовет ли это еще больше рост инфляции в стране?
Ну, меня не беспокоит увеличение расходов на национальную оборону. Она по доле расходов очень незначительная, хотя да, несколько более опережающими темпами растут расходы на национальную оборону. Что касается образования, то доля расходов на образование падает, поэтому никаких увеличений здесь нету. На культуру тоже никакого увеличения нет, на здравоохранение тоже ощутимых, доля меньше, чем в 2007 году, но больше, чем в 2008. То есть тоже такие флуктуации, на самом деле нет значительного увеличения доли расходов на здравоохранение. Что меня беспокоит? Это меня беспокоит, опять же, огромный профицит бюджета. По этому году это будет вообще 2,5 триллиона рублей профицит бюджета. Это больше, чем весь объем пенсионного фонда.
В какой-то степени это похоже на Америку. Помните, у Клинтона тоже был профицит бюджета.
Нет, не похоже? Никакого сравнения. Там был текущий, иногда у Клинтона профицит бюджета возникал отдельные годы, 1-2, в районе 1-1,5% в процессе исполнения бюджета. Но никогда никто не планирует бюджет с профицитом, потому что, опять же, есть некоторые страны в виде Норвегии, это исключение, потому что считается, что все средства, которые получены от налогов, средства налогоплательщика должны идти в расходы государства. Если у государства собирает слишком много налогов по тем или иным причинам, оно либо должно увеличивать расходы, а если им не нужно увеличивать расходы, то оно должно снижать налоги. Все. Чтобы государство деньги, собранные от своих налогоплательщиков, вкладывало в экономику иностранных государств, такого, это, в принципе, вопиющее исключение из правил. Есть единственный пример – Норвегия, все исключения доказывают правила. Когда у вас самый высокий уровень жизни, один из самых высоких по стране, пенсия составляет 70% от заработной платы, а безработный получает 2000 евро в месяц, и каждый человек, имеющий ребенка, получает 500 евро в месяц, то просто вы не можете безработными платить больше, потому что если вы будете платить больше, то вся страна перестанет работать. Вы не можете, пенсия у вас 70% от заработной платы, если она будет равна заработной плате, норвежской, у страны не будет никакого стимула работать. Поэтому здесь другие проблемы, хотя, опять же, от того, что Норвегия не осуществляла, не вкладывала эти деньги внутри страны, не осуществляла структурную перестройку, не привлекала бизнес, инновационные, наукоемкие и так далее, она уже сейчас скатилась по ВВП на душу, и ее опережает такая страна, как Саудовская Аравия, которая все свои нефтяные деньги вкладывала в инфраструктуру, в пустыне развивала новые отрасли экономики, привлекала, освобождала все бизнесы, которые к ним приходили от налогов, и она уже на первом месте после Люксембурга, который является офшором. все. Поэтому даже пример Норвегии вот, и Саудовской Аравии, я уж не говорю о Кувейте, который скатился на 56-е место, который тоже имел вот этот стабилизационный фонд, как фонд правящей элиты, доказывает, что даже для вот стран со сверхвысоким уровнем жизни, которые вроде должны были успокоиться, для них тоже более эффективной стратегией является вложение средств внутри страны и его как бы изменение. Вот, поэтому самая большая проблема – это профицит бюджета, который вкладывается в экономику других стран. Это, ну, с экономической точки зрения абсолютный абсурд. А с политической точки зрения, ну...
Угроза безопасности.
Угроза безопасности, абсолютная угроза безопасности. Теперь совершенно очевидно, что ни в какой черный день никто никогда не разрешит эти деньги в момент изъять и обрушить рынок государственных облигаций какой-то другой страны или таких финансовых институтов, как Финамэ, Фредди Мэй и так далее. Ну, и это, по-моему, уже всем понятно. И вот только сейчас возникла такая, ну, в связи с ситуацией в Южной Осетии, противоречия с Соединенными Штатами Америки, я думаю, что понятно, что все эти средства вложены в экономику других стран, да, я думаю, даже если об отношениях были прекрасными, ну, каждая страна заботится о себе, и это и задача любого правительства.
То есть есть угроза, что эти средства могут быть заморожены?
Вы знаете, я думаю, что если вдруг, ну вот у нас настал черный день, мы берем и говорим, что мы сбрасываем все облигации, которые у нас есть, и на эти деньги, ну вот их продаем. Понятно, что продавая вот эти облигации на рынке, пытаясь извлечь деньги и, значит, ну, приобретя на них, я не знаю, покрывая наши бюджетные расходы, мы тем самым подрываем, то есть мы обесцениваем, ну, допустим, облигации той или иной страны, если это казначейские облигации. Мы подрываем финансовую устойчивость тех или иных финансовых институтов. Я думаю, что в этом случае каждое государство с использованием всех возможных средств будет давить на то, чтобы этого сделано не было. Ну, это совершенно очевидно.
Получается некий замкнутый круг, да? То есть, с одной стороны, эти деньги сюда, в Россию, нельзя ввести, ну, скажем так, образно, для того, чтобы их как-то реализовать.
Почему
иначе
нельзя?
Это можно?
То есть,
они
это должны,
должны быть в России?
Они должны, они, во-первых, первое, они, вот этот стабилизационный фонд, он не должен накапливаться. Это деньги, полученные от экспорта нефти. Мы взяли, откачали нефть, которая, как выясняется, у нас уже сокращение добычи, и ее там, значит, на 10-15 лет хватит.
Да, Алексей Кудрин,
да,
как раз сказал.
Ну, он сам же говорит. То есть тут полное противоречие даже в его вот риторических этих слова, ну, вот я не знаю, как это сказать, словесных этих...
Концепциях, да.
Словесных концепциях. Знаете, мы это национальное богатство вывезли. Если бы мы взамен, ну вот на это вывезенное национальное богатство нефть, построили там дороги, построили жилье, заплатили бы зарплату, значит, учителям, врачам или там бюджетникам, которые бы на эти деньги, опять же, построили бы себе жилье, купили бы телевизоры, я не знаю, еще что-то, то есть увеличили бы размер национального богатства страны. То есть мы бы обменяли нефть на различные другие блага. Я уже не говорю о том, если бы мы эти деньги вложили в науку, купили научные приборы, создали бы научную базу, открыли бы новые отрасли инновационной экономики. Мы этого всего не сделали. Национальное богатство мы продали, получили бумажки американских финансовых институтов. Значит, у нас, значит, вот по одной статье баланса у нас минус, по другой статье баланса у нас ноль. Ноль. То есть это прямой вычет из национального богатства страны без какой-либо замены. Поэтому это никакие страны никогда не делают, поэтому все всегда борются против экспорта капитала, и поэтому никто никогда не делает это организованным способом, как у нас государство само организует экспорт капитала. Теперь вернемся к следующему вопросу. Действительно ли мы тем самым боремся с инфляцией, как с эмиссией денежных знаков? Значит, вы только что сказали о том, что у нас прирост внешнего частного долга достигает уже 460 миллиардов рублей. Интересно, когда вот эти к нам, значит, у нас прирост каждый раз внешнего частного долга, каждый год вот этого долга больше, чем ответвление в стабфонд. Это означает, что вот люди, ну вот банк или
геометрическая
Газпром,
прогрессия, Газпром, это все так растет.
Он взял займ на Западе, взял валюту, привел сюда, эмитировал рубли. Значит, займ на Западе мы взяли, а наши собственные деньги, Газпром, наша же государственная корпорация, мы вывезли туда. Причем Газпром взял под 7%, а мы, ну, в лучшем случае, по 3%. Вот и вся операция. Почему Газпрому, даже если, ну, вот говорите, почему Газпрому с контрольным пакетом акций государства надо было брать деньги на Западе, а не дать ему те деньги, которые получены от экспорта нефти и газа? То же самое. То есть вся эта операция, она очень двусмысленна, она чревата. Вот, к инфляции не имеет никакого отношения, потому что сколько вывезли денежной массы, столько и везли, даже больше. Вот, и все только вывезли по 3%, а везли под
7%. Оксана Геннадьевна, вот по поводу уменьшения налогов, да, глава корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов написал премьеру буквально на днях письмо с напоминанием, что еще будучи президентом, Владимир Путин обещал снизить НДС.
Правильно сделал Сергей Чемезов. В данном случае он совершенно адекватно отражает интересы машиностроителей, то есть это отечественные производители, которые в основном работают на отечественном рынке и которые реально являются плательщиком налога на добавленную стоимость. Потому что все наши сырьевики, которые работают на экспорт, они не то что не платят налог на добавленную стоимость, он им возмещается. И при хорошем умении можно такой пылесос организовать с государством, что вам еще государство будет должно. То есть все наши экспортеры, цветная металлургия, например, не платят вообще НДС, у них отрицательная сальдо по НДС. То есть им дают возмещение. Всю нашу обрабатывающую промышленность, особенно, и всю промышленность, которая работает на внутренний рынок, НДС сильно подсаживает. И, кстати, очень инфляционно разгоняет инфляцию. Сколько мы получаем от НДС в бюджет? Это основной налог, и мы получаем порядка 2 триллионов рублей сейчас. А профицит бюджета, который идет на стабфонд, он 2,5 триллиона. Вот об этом и речь идет. Мы вообще НДС можем полностью отменить и использовать нефтяные вот эти деньги для подъема нашей обрабатывающей промышленности машиностроения, о чем говорит коллега. Ну, господин, не коллега,
ну
господин,
да, понятно.
Чемезов.
Спасибо,
да,
большое, Оксана Геннадьевна. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Тема косовской независимости в международном суде в Гааге. Интервью с финским документалистом, снимавшим вторжение в Прагу, часть вторая. Субсидии испанскому сельскому хозяйству. Наука. Превращение Аризоны и сельскохозяйственного в технологический штат. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Мадрида, по данным МВД Испании, стали более 40 человек. По неподтвержденным сообщениям, погибших намного больше, более 100. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. Сообщается, что самолет испанской авиакомпании Spanair, направлявшийся в Лас-Пальмас, Канарские острова, при взлете по невыясненной пока причине загорелся. На борту самолета находились более 160 пассажиров. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителя Южной Осетии, говорится в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным Генштаба, в зоне грузино-осетинского конфликта погибли 64 российских военнослужащих, ранены 323. Страны Большой Семерки заявили о готовности помочь Грузии в восстановлении ее экономики после конфликта с Россией. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости. Абхазские депутаты также призвали парламенты других стран признать независимость республики. В Варшаве сегодня подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Ранее суд согласился возбудить против чиновника уголовное дело. Довгий был задержан в понедельник по подозрению в получении взятки 750 тысяч евро.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем те социально-экономические реформы, которые ожидают россиян в ближайшее время, законопроекты, которые будут обсуждаться на осенней сессии в Государственной Думе, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Оксана Геннадьевна, давайте поговорим о пенсионной реформе в России. Что вообще с этой реформой сегодня происходит в стране? С 2010 года, как сообщила Минздравсоцразвитие, предполагается провести переоценку пенсионных прав, полученных гражданами до 2002 года, полный переход на страховые принципы пенсионной системы и изменение формы собственности пенсионных накоплений. Что это за предложение? Вообще, что это?
Ну, об этом сказать сейчас ничего нельзя. Единственное, что переоценка пенсионных прав до 2002 года, она на самом деле должна быть сделана. У нас, мы давно уже вносили законы, они есть, что нужно учесть так называемые нестраховые периоды, то есть периоды учебы, ухода за ребенком, северный год за полтора, период проживания жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться и так далее. И переоценку прав по заработку, потому что фактически до 2002 года оценивается только заработок с превышением над средним 20%. А то все, что было больше, это не учитывается. Поэтому люди, которые получали раньше в два раза больше, в 2,5, это все вот как бы кошки под хвост. Все время это дается отрицательное заключение. Сейчас вот то, что они говорят, как-то мы там переоценим права, как они собираются, это большой вопрос. Но самое интересное другое, чем больше откладывается решение этого вопроса, тем это тяжелее сделать, потому что архивы, данные до 2002 года, причем люди же могут выбрать любые 5 лет до 2002 года, где они будут искать эти? Предприятия уничтожаются, банкротятся, изменяют форму собственности, архивы теряются. То есть это вот то, что каждый раз саботируют наши предложения и затягивают это до все дальше и дальше, до того, как будут утеряны у людей просто все документы.
У нас много звонков. Вера Николаевна, город Обнинск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к Оксане Генриховне вопрос. Можно?
Да, я слушаю вас.
Вот, уважаемая Оксана Генрихова, вот то, что вы сейчас перечислили, вот эти недочеты в экономической политике правителей нашего государства, скажите... Вот, ну, вот может так быть, что вот вы, вот из руководитель Думы, вот указываете на это, ведь это же все идет против интересов народа, государства. Ну, вот я сейчас слушаю, я, в общем-то, уже на пенсии, мне немножечко не по себе. Вот скажите, если нам говорят долгое время, что нам увеличили пенсию аж на 147 рублей в месяц, это из расчета каждый день, кости хочется разделить на 30 дней, выходит, нам увеличили на один день меньше 5 рублей. Вот скажите, в общей ситуации, в Норвегии слышим, там у них пенсия $800. Почему же люди везде живут, а мы буквально выживаем? Скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, в Норвегии пенсия не $800, а существенно выше. Я думаю, раза в три как бы средняя пенсия. Она составляет 70% от их средней заработной платы, поэтому она как бы существенно выше.
А в России еще даже
30%. А в России 23%. Да. 23-24% доходило даже до 19%. То есть это очень низкий показатель, и минимальный размер пенсии, ну, средней пенсии, уже бесконечно это повторяется цифра, 40% от средней заработной платы. То есть это на сегодняшний момент, если у нас средняя заработная плата где-то 13 600, 13 700, то есть пенсия должна быть где-то приближаться или даже превышать 6 000 рублей. Она сейчас существенно меньше. Это исходя из тех возможностей реальных, которые есть вот у государства и которые она реально может обеспечить. Ну, вопрос, почему так происходит, понимаете, в государстве, где есть такое количество денег. Дальше вопрос политических приоритетов. Вот министр финансов Кудрин, «Единая Россия», она считает, что 2,5 триллиона нужно направить в экономику других стран. И покупать те облигации, которые вот рушатся сейчас, и все страны терпят убытки. А господин Кудрин нам начинает объяснять, что у них где-то еще миллион какой-то долларов они заработали.
Миллиард за полгода они заработали, как он сказал.
Они не могут заработать. Миллиард за полгода. Они не могут заработать миллиард за полгода, потому что он сам только что вчера на фракции выступая говорил, было 100 миллиардов этих облигаций, сейчас 50 миллиардов, а доходность 3%. Ну вот если у вас 100 миллиардов и доходность 3%, как бы годовая, вы еще, значит, уменьшили, то...
Ну ладно, о пенсиях.
Да, о пенсиях. Что касается так вот, есть реальная возможность платить пенсии и помогая из нефтяных денег и из других источников федерального бюджета. И, собственно говоря, тариф, который все платят, по 20% платят с рубля заработной платы. Но из этих денег 250 миллиардов рублей отчисляется на накопление будущим, якобы будущим пенсионерам. Те граждане, которые младше 68-го года рождения. Что значит на накопление? Они эти деньги получат, если они будут прирастать темпом, на самом деле, не меньше, чем темп роста заработной платы. Даже не инфляция, а темп роста заработной платы. Какова доходность этих средств была в 2007 году? Во внешэкономбанке она 5,98, инфляция 12%. То есть деньги обесценились. А в частных управляющих компаниях 0,75, то есть 0. Это означает, что вот нынешним пенсионерам эти 250 миллиардов не дали. Детям сегодняшних пенсионеров это тоже не дадут, потому что они обесценились. Кому же эти деньги дали? Эти деньги дали ВЭБу и дали частным управляющим компаниям. То есть эти, ну вот, люди, группа людей, группа лиц имеет эти деньги. Все. И они каким-то образом крутятся и получают минимальную доходность. Ну, не минимальную, но вот такую, как она есть. Далее. Отчисление в сам вот этот единый социальный налог. 20%, ну по нему же регрессивная шкала налогообложения. Вот человек, учитель или врач, который получает там 20 тысяч в месяц, ну не каждый учитель это получает, но, допустим, участковый врач получает сейчас, он платит 20% со всего своего заработка, то есть у него 20%. Я, депутат Государственной Думы, точно так же, как любой депутат нашего законодательного собрания, как чиновники, губернаторы и его чиновники, как министры и все остальные, получая 130-150, там, я не знаю, 120, ну вот начиная со 100 тысяч рублей в месяц, они платят 20%. Только с ну вот первых 23-24 тысяч. После 600 тысяч рублей годовой заработок годовой заработок, платят только 2%. То есть это означает, что шкала регрессивная, что бедные платят больше, чем те, кто хорошо и много зарабатывает. А вот если взять товарища Чубайса и членов совета директоров РАО ЕС, которые при выходе и при развале РАО ЕС получили еще премиальные выплаты в виде 27 миллионов долларов господин Чубайс и по 11 миллионов долларов члены его совета директоров, так с этих денег единый социальный налог вообще не был выплачен, потому что вознаграждения вот эти, они не подлежат обложению единым социальным налогом. Поэтому у нас платят бедные, платят больше существенно, чем богатые. Богатые платят, во-первых, меньше, а во-вторых, не со всего, не со всех своих доходов. Часть денег, которые платят молодое поколение, оно вообще на пенсии не идет, ответвляется и обесценивается. Вот поэтому пенсии существенно ниже, чем они могут быть по нынешним финансовым возможностям государства. Я не говорю о том, что они должны быть такие, могут быть такие, как в Норвегии. Они не могут быть такие, как в Норвегии, но в два раза больше, чем они есть сейчас, они вполне могут быть.
Николай из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, вы меня слышите, да?
Да-да, слышим.
Оксана Кеннерсон, скажите, пожалуйста, вот судя по вашему разговору, только ответьте, да или нет, думают ли наши правители о народе, или они больше думают о себе? Спасибо.
Ну, кто думает, кто не думает. Скажем так.
Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Значит, первый вопрос. Если сейчас планируется повышение единого социального налога, не будет ли это означать, что деньги опять будут уходить в тень, потому что это невыгодно предпринимателям показывать общую сумму зарплаты? Это раз вопрос. Во-вторых, если вот такие вот здравые рассуждения, почему нельзя организовать давление, так сказать, на правительство? Вот какие они доводы приводят?
Мы организовываем, я вам расскажу доводы правительства, вы сами послушайте. Вчера было обсуждение, и оно было открытое для прессы, мы специально сделали. Партия «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе с министром финансов Кудриным. И мы, пожалуй, единственная фракция, которая полностью открыла это обсуждение, так называемое нулевое чтение, задавался неоднократно вопрос по профициту бюджета. Значит, вот одно из рассуждений, сами я вам их воспроизведу. Как же так нам без стабилизационного фонда? Ведь у нас же импорт, нам же нужна валюта, а валюту мы берем из золотовалютных резервов. Значит, любой вам студент, я в более вежливой форме, например, на это же высказала господину Кудрину, скажет, что валютные поступления для импорта обеспечиваются экспортом. Ежегодно есть объем экспорта, который вполне доставляет в нас активное положительное сальдо, то есть у нас экспорт превышает импорт, поэтому нет никаких оснований залезать за валюты, золотовалютные резервы, тем более залезть в них невозможно, они все где-то размещены. Во всяком случае, средства стабилизационного фонда. Вот такого уровня рассуждения, я просто вам говорю, такого уровня рассуждения идут со стороны министра финансов. Далее, то же самое говорится, что инфляция носит монетарный характер. Когда говорят, что у нас инфляция самая большая по тарифам естественных монополий, которые никак не зависят от спроса и от выпущенных денег в обращение. У нас она самая высокая в январе. Еще люди ни копейки не получили от повышенных зарплат, а тарифы уже повышены. И они самые большие. И они задают рост всего остального. Только что они все доказывали, что рост цен на продовольствие связан с внешней экономической конъюнктурой, что это рост мировых цен, который связан с засухой, с потреблением Китая, Индии и так далее. Как рост цен на продовольствие связан с выпуском денег в обращение в нашей стране, если они все сами хором доказывали, что это связано исключительно с внешней экономической конъюнктурой. То есть это по многим вопросам полностью сами себя в других своих рассуждениях они опровергают. Но я еще раз говорю, что некоторые рассуждения, они просто, меня как профессора и доктора экономических наук, я человек законопослушный, не хочу как бы дискредитировать нашу власть, ну, вызывая, я их дословно вам привела, вызывают, ну, вот, мягко говоря, большое недоумение.
Вот. Михаил из Московской области, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Оксана Генриховна, я вот слышал, что в этом году Государственная Дума ратифицировала международную конвенцию о том, что нехорошо убивать зверюшек жестоким способом, что-то на охоте. Mm-hmm. А вот собирается ли Государственная Дума этого созыва ратифицировать конвенцию ООН о правах инвалидов?
Ну, я...
Пока, по-моему, нельзя сказать.
Да, я не знаю, пока ничего не вносится. Я знаю, что не собираются ратифицировать и не подписали еще. Васильевич, я не слышала. Мы же ратифицируем после того, как она подписана со стороны правительства. Вот я, во всяком случае, пока не слышала, чтобы правительство подписало конвенцию. Так же, как и не подписало конвенцию Международной организации труда по нормам пенсионного обеспечения. Она тоже не подписана и, соответственно, не ратифицирована.
Наш слушатель Жильцов спрашивает, как повлияет на рост цен война и помощь Абхазии и Южной Осетии?
Вы знаете, война и помощь Южной Осетии никак не повлияет на рост цен, поскольку это около 10 миллиардов, вот сейчас принято решение по 6, это вот по отношению даже к тем цифрам, которые я говорила, это капля в море. А поскольку я из Санкт-Петербурга, я скажу, что это стоимость парочки строек века Санкт-Петербурга, например, Охта-центр, который, здание, вот, которое собирается изменить панораму Санкт-Петербурга, оно еще не построено, ни одного, значит, и решения не принято, а уже 6 миллиардов из городского бюджета выделено, ну, вообще в никуда. Поэтому и у нас таких еще строек века в Петербурге очень много, поэтому в данной ситуации это никак не, ну, не повлияет. Для бюджета Петербурга это серьезно, для федерального бюджета 7-6 миллиардов это не, ну, то есть,
ну, не деньги.
Ну, то есть не деньги, тем более я думаю, что эффективность их использования, ну, просто...
Вызывает вопросы.
Нет, не вызывает вопросы, а просто на порядок более эффективно, чем строительство Охта-центра в уставный капитал некой мифической структуры Охта-центр Санкт-Петербурга.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Александр из Москвы, совершенно правильно. Значит, вот я 34 года прослужил в армии и, соответственно, получаю военную пенсию. Вот 32 года после этого я работал на гражданке. Вот, и 32 года вычисляю, вот, меня удерживает пенсионный фонд. И прошел слух, будто бы будет в этом случае начисляться какая-то вторая пенсия.
Да, страховая часть, правильно. Страховая часть, причем закон принят, был принят в конце той сессии. Он должен был быть уже подписан президентом, я думаю, что он подписан. При этом у него обратная сила с 1 января 2007 года. То есть вот эта пенсия. Вы будете получать только страховую часть пенсии, не базовую, то есть 1700 рублей вот с небольшим базовой части пенсии у вас не будет, а страховую часть вы будете получать. Это в соответствии, мы настаивала, наша партия на этом, и было решение определения Конституционного суда. Поэтому здесь решение принято, вы будете пенсию эту получать.
Николай Петрович из Брянской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Всем добрый вечер. Значит, что касается буржуазной направленности этих реформ всех, что они в пользу богатых, это можно много говорить. Но у меня конкретный вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, Оксана Генриховна, вот эта пенсионная реформа, скажите, с какого возраста человек сможет уйти на пенсию? Мужчина, женщина? Конкретно. И как это, в общем-то, отразится? Все ли доживут до этой пенсии? Спасибо.
Спасибо.
Это тот вопрос, который я вам хотел задать.
Да. Тоже, значит, по предложению Минфина, значит, они предлагают повысить пенсионный возраст до 60, ну, там разные, как бы, это ж не закон пока, и только их предложение, до 62,5 лет у мужчин и до 60 или 62,5 лет у женщин. Я считаю это совершенно возмутительным. Во-первых, что касается мужчин. У нас средний мужчина до пенсии не доживает в принципе. то есть у нас продолжительность жизни ниже срока выхода на пенсию. Такого вот любят ссылаться на разные страны, я такого вот не видела. Ну вот в тех странах, где есть пенсионная система, где-то вот эти африканские страны, там Эритрея, Гвинея-Бисау, то есть то, у которых нет никакой информации, я не знаю. И где низкая продолжительность жизни, такая же, как у нас, если там вообще какие-либо пенсии. Но вот в тех странах, где есть пенсии, нет нигде, чтобы возраст выхода на пенсию был выше, чем продолжительность жизни. У нас для мужчин так оно сейчас и имеет место быть. Теперь, что касается женщин, то средняя продолжительность жизни женщин 71-72 года, но она колеблется по как бы разным данным. Срок выхода на пенсию 55 лет. Средний срок проживания на пенсии получается 17-16 лет. С учетом нашего размера пенсии, женщины у нас за время своего, ну вот, как бы, проживания за счет пенсии получают от государства 3,9 средних годовых оклада. Это то же самое низкое показатель. Ну, считается, что у нас ранний срок выхода на пенсию у женщин. И, относительно нормальная продолжительность жизни женщин. Так вот, меньше годовых окладов, причем наших, я же не сравниваю с норвежскими годовыми окладами или с американскими. Так вот, самая близкая к нам цифра – это Мексика, где и мужчины, и женщины проживают за свою пенсию около 5 годовых окладов. То есть даже с учетом нашего выхода на пенсию, очень раннего у женщин, как они считают, они все равно очень мало получают от государства. Потому что сейчас вот эффективность пенсионной системы, она считается даже не по коэффициенту замещения, а вот все вместе. Коэффициент замещения и сколько они живут на пенсию с учетом продолжительности жизни и пенсионного возраста. Поэтому никаких оснований в нашей стране повышать пенсионный возраст нет. Потому что даже если мы достигнем 40% от заработной платы, и пенсионный возраст останется таким же, 55 и, 60 лет, то по женщинам мы приблизимся, к уровню вот этих 5 окладов, 5 годовых окладов, 5, может быть, с небольшим. То есть мы приблизимся только к минимальному уровню, который существует в мире, при том, что у нас будет 40% пенсии от средней заработной платы, и к тому, что пенсионный возраст у нас сохранится таким, какой он есть. Что касается мужчин, то мне кажется, что это вообще невозможно об этом говорить. Это что касается денег, финансов, сравнения с другими странами. А теперь, если говорить по сути, с учетом нашей системы здравоохранения, нашей продолжительности жизни, где собираются увеличить срок пребывания, работы до 62 лет с половиной, где люди эти будут искать работу? Посмотрите объявление. Свыше 45 лет уже никого на работу не принимают.
Даже 40, да. 45.
Значит, женщины, после 55 лет, я сомневаюсь, что могут найти какие-то вакансии, работу. Работа физическая, в том виде, в каком она существует, опять же, при нашем состоянии здравоохранения, как правило, люди больше работать уже просто физически не в состоянии. Возьмите наших фабричных рабочих, женщин и мужчин, водителей автобусов, водителей машинистов и так далее. Профессиональные системы пенсионные у нас отсутствуют. Потому что, опять же, во всем мире этот официальный пенсионный возраст при большей продолжительности жизни, масса профессиональных систем пенсионных, где люди реально уходят раньше. Потом нужно тоже понимать, что сравнение, ведь черт всегда в деталях. И все, кто у нас говорят, они как попугаи это повторяют, но не знают сути того, что обстоит на Западе. Вот если в Германии 65 лет пенсионный возраст, это не значит, что люди уходят в 65 лет. Большинство уходит существенно раньше. потому что если вы уходите раньше, то в зависимости от срока государство вам тоже выплачивает пенсию, но не в полном объеме, а, допустим, 90 либо 80%. И практически все предприятия имеют программы пенсионные для того, чтобы доплачивать вот, людям предпенсионного возраста, чтобы они уходили раньше и освобождали рабочие места для молодых. Поэтому реальный выход на пенсию во всех вот западных странах, он меньше. То есть он не 65, не 62, а на 2-3 года меньше, чем вот это записано. Опять же, этого практически никто не знает, не хочет знать и не хочет учитывать. И еще один момент по женщинам. Ну, помимо того, что вопрос о том, где они будут находить рабочие места и кто их будет брать на работу, вопрос другой. А рождаемость как собираются повышать? Значит, мы стимулируем рождение второго ребенка. Значит, женщинам пытаемся создать условия, чтобы они рожали. А кто дальше будет сидеть с детьми? Они сами должны сидеть? Или у нас мест в детских дошкольных учреждений хватает на всех?
Не 50, бабушки должны,
да,
работать.
Да, не 50%. Значит, бабушки должны работать, да? То есть, опять же, если посмотреть, только верхний сегмент населения, 5-3% населения не зависит от помощи бабушек и дедушек в воспитании детей, которые могут взять там няню и каким-то образом это обеспечить. А все остальные воспитывают детей при помощи бабушек. Вот поэтому это принципиальнейший момент в решении нашей демографической проблемы, наши бабушки. И следующий момент. Значит, женщина 55 лет. Сколько ее родителям лет? Или свекру и свекрови? Около 80 или за 80.
Их много тоже, да, в России.
Да, или за 80. Что у нас, кто за ними ухаживает? У нас в домах престарелых много мест вакантных, и они очень хорошие. У нас социальная система, возможно, работает так, чтобы обеспечить уход за престарелыми. Это все делают вот эти женщины, которые некоторые, ну, вот, уходят на пенсию в 55 лет. Создать систему социальную. Вы социальной службе будете платить больше, чем 3000 заработной платы. Я уже не говорю о том, что содержание престарелого в доме престарелых неизмеримо дороже.
Спасибо огромное, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Кирилл Кобын. Темы: ситуация в Грузии, прямое включение корреспондента Радио Свобода. США и Польша подписали договор по противоракетной обороне. Сирийский президент предлагает разместить российские базы на территории своей страны к 60-летию советской оккупации Чехословакии. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.